Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 июня, суббота, с вами Евгений Фомина.
Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москва-бот». Звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. И вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Юлия Воркунова. Наша традиционная перекличка?
Ну, давайте.
Давайте, да. Кто у нас здесь? Дядя Леша интересуется, будет ли у нас что-нибудь про лакшери обязательно. Вот, Виктор 26-й.
Прям 100%, ты уверен в этом?
Факт,
хорошо,
да. Виктор 26-й пишет, что он наблюдал за нами на Пятницкой, где варят кофе у дороги. Отхлебнешь, протянешь ноги. Немножечко поэзии этим чудесным утром.
Где варят кофе на дороге?
На дороге,
ну,
да.
Турка вот эта вот у них, на песке.
Да.
Как раз тут на тротуаре.
На тротуаре, да, на Пятницкой, uh-huh. Прям как раз, да. Uh-huh. Ларек Марек на месте. Ирина Александровна Аллегрова. Сегодня с нами.
Она реально Ирина Александровна?
Да, конечно. Ты не знаешь Ирину Александровну?
Не-не.
Что, по батюшке, что ли?
Ну, как тебе?
Вообще сейчас, конечно...
Теперь знаю, теперь знаю.
Запомни, пожалуйста.
Добро пожаловать, Ирина Александровна. Вам здесь рады.
А ведь заметь, это не он.
Кто? Нет, это не нет, нет.
Это просто другой какой-то человек.
Это она, это Александра. А ты вот считаешь, что она не может радио слушать?
Может, конечно.
Ну все.
Да.
Вот
да.
И пишет. Я уверен, что она у нее в Телеграме. Ее зовут с именем, отчеством прям полностью.
Да?
Да. В какой-то
я
момент
бы на ее
надо...
месте, конечно, называлась бы в Телеграме «Шальная императрица».
Нет, это анонимный канал ее вот так назывался. Не очень анонимный.
Не очень анонимный.
Да, а так имя в Телеграме, конечно. Я тоже рано или поздно себе запишу отчество обязательно.
Да?
Когда придет время, да.
Ждем.
Ну,
да.
Еще пока надо подождать.
Плохо,
да.
Плохо, плохо все, конечно. Так, да, Григорий из Питера на месте. Интересуется, как проходит марафон. А там сегодня опять все, да, ты знаешь, они опять бегут.
Я вот, кстати,
они говоря, утомили.
Я вчера прочитал новость про этот марафон.
Да.
Я только вчера узнал о том, что у нас, оказывается, несколько дней подряд уже какие-то марафоны бегают.
Да.
И это многое мне объяснило. Это из-за этих чертей у нас пробки в городе такие бешеные.
А у нас пробки в городе бешеные, да?
Я недавно с, получается, из Лефортово.
Так.
Сюда.
Так.
Полтора часа ехал.
Ужас какой. Я бы плюнул, конечно, никуда бы я не ехал.
А
зачем
мне сделать ее? На, в Яузе утопить и пешком пойти?
Ну, типа того, да.
Ну, и вот это многое бы объяснило, конечно.
Да.
Но сейчас я не почувствовал. Такое ощущение, что перекрыли что-то в какой-то веке не здесь.
Ну, подожди, может, еще, во-первых, еще не до конца, по-моему, перекрыли, потому что я ехала по Большому Москворецкому мосту, и там вот ставят конусы эти. То есть, видимо, часам к 10 закроются окончательно. Или, может, к 9, надо посмотреть. Да, но, если честно, конечно, да, это невозможно абсолютно. Так, кто у нас здесь еще есть? Все есть, да. Сергей Чеховский, сталкер, например. Да, Алексей Кузнецов интересуется, с каких то пор у нас бегуны стали чертями.
О, с самого рождения, конечно.
Ну нет, с того момента, когда начали перекрывать ради них город.
Тут
хочешь бегать? Бегай в парке, в одиночестве, в наушниках.
Да.
Очень хорошо.
Это мы уже много раз обсуждали.
Да, это невозможно, конечно. Олег Измайлов тоже с нами. Да.
Так, ну ладно, давай что-нибудь выберем с тобой.
Извини, пока я тебе что-то говорил, у меня погас телефон.
Ты его выключила просто?
Нет.
Типа ты его оборзевшая такая, просто взяла и загасила его сама.
Нет, я скриншот делала.
А зачем?
Ладно. Да, не пытайся. 80% россиян доверяют своим коллегам. Это, конечно же, опрос. И это, конечно же, суперджоп. И, конечно же, наша новость. Компании доверяют 74%. Человек, может, тоже. А руководителю 68%. То есть самое, конечно, больше вызывает доверие коллеги. Вот явно не в нашей редакции опрос проводился.
Ну тут вообще вопрос, что такое доверие коллегам.
Вот с этого и начнем. Ну то есть можешь ты оставить в ящике стола печеньки, будучи в уверенности, что они останутся там?
Нет.
Об этом идет речь?
Да, и, может быть, об этом. Может, о чем-то другом.
Может быть, о том, что ты можешь кого-нибудь попросить доделать за тебя работу и потом не переспрашивать, доделали или нет.
Будешь уверен, что точно доделали?
Точно доделали, да. Ну, например, может быть, ты можешь попросить кого-то не палить твой косяк. Угу. Например. И будешь уверен...
Не тот косяк у меня в голове появился. Ну, хорошо, ладно.
Жора!
Я пытался как-то переварить, и ты видела в ступор немножко.
Да, я видела.
Да.
У тебя все хорошо?
У меня, да. У меня все нормально. Короче, странная формулировка сама по себе. Доверие коллегам. Вот давайте разберемся, вы своим коллегам доверяете или нет? Работодателю доверяете или нет? Руководителю доверяете или нет? И что вы вкладываете в это понятие доверия? Потому что я своим коллегам не доверяю вообще.
Вот этим?
Вообще, да.
Или тем?
Да и всем.
Ух ты, какой ты неприятный человек оказывается. А руководителю?
Я не могу понять, что это означает.
Ну, в твоем случае.
Руководителю? Руководителю ей доверяю, да.
Да?
Да. Я не понимаю, что это такое. Ну, то есть, например, доверить коллегам ребенка. Знаешь, ну, то есть, вот, дорогие коллеги.
Вот вам ребенок, я пошел в эфир. Дочь,
да, мне надо вот отлучиться, а вы пока посидите с моей дочерью.
Ну что, доверил бы?
Нет.
Потому что...
Вообще.
Ну почему? Это приличные люди. Они умеют обращаться с детьми. Саша Лосев, знаешь, как прекрасно играет с детьми?
Не-не-не-не-не-не, никому. Тебе в первую очередь не доверяю. Ты ее игрушки отпинаешься. Зачем мне это надо?
Мне точно не надо,
не,
да.
Не-не-не, никому не доверил бы. Секреты какие-то. Мне просто кажется, коллеги, это не про категорию доверия.
Мне кажется, что мы просто здесь сразу вкладываем какие-то личные отношения. Сразу какую-то дочь нарисовали здесь, какие-то, ну, да, секреты. А речь-то, может быть, идет исключительно о рабочих моментах.
Может быть. Так давайте с вами разберемся. Вот вы доверяете или нет, и что вы вкладываете в это понятие. 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495.
Доброе утро, пишет нам Костя из Митина. Хочешь сделать хорошо, сделай сам, только так и работаем. Причем у меня коллега жена, это вообще сильно. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав меня зовут. Ну, как говорил папаша Мюллер, доверять нельзя никому. Тем более, это довольно странное исследование, там разные страты представлены. И вот давайте подумаем просто, что бы мы могли доверить друзьям, мы точно не доверим коллегам. То, что мы можем доверить коллегам, мы точно не доверим своему руководителю. Ну, просто о разных вещах идет речь. Ну, а я вот, допустим, не доверяю вообще никому.
Какой вы суровый.
Нет, я не суровый, я просто, понимаете, вот обживялся несколько раз, когда людям что-то доверяешь. Ну, как доверяешь? Ну, вот просто вот скажешь там, да, вот то, что, может быть, и не следовало, а они это разнесут. Поэтому лучше никому ничего не говорить, все держать в себе.
Угу. Правильно, правильно. Особенно бабам.
Мне недавно коллег доверил такую вещь.
Так, и как?
Которую не надо никому говорить.
Так.
Я никому не сказал.
Да ладно. Сейчас, подожди, выйдем на перерыв.
Нет, тем, кому нельзя было говорить, я не сказал.
То есть ты такой честный, ответственный человек.
Да. Ну, я не могу просто понять, почему я должен был бы это сделать, ну, то есть сказать.
Ну, смотря какая вещь. Ты понимаешь, сейчас же мы не понимаем, о какой вещи идет речь. О личной или о рабочей?
Очень о личной, да.
А очень о личной, тогда это другое.
В смысле?
Ну, потому что, ну, личное ты, наверное, не должен, конечно, говорить, как любой порядочный человек.
Ну, я не могу, даже если я супер непорядочный, я не понимаю, почему мне это надо говорить.
Потому что
мне
все любят
сплетни. Если честно. Да не, ну мне как-то все равно. Ну, то есть он там, коллега попросил.
Ага.
Ну, и я такой, ну ладно.
А если тебе все равно, зачем тебе рассказали? Тоже непонятно.
Ну, там
ну, понятно,
пришлось, да, как бы, да.
Коллегам не доверяю. Одна мадам попросила меня поработать вместо нее. Потом я ее попросил, сказал, что она должна день. А она сказала, что ничего не знает. О. Это Григорий из Питера. Это очень неприятно.
Ну, ты мерзкая женщина. Да, плюньте ей в сэндвич.
Вот, да.
Угу. Это сволочь. Это натуральная сволочь. Суперджоп какая-то сомнительная хайпажорская контора, доверять их опросам вообще не стоит. Да просто обычные опросы, слушайте.
Самые обыкновенные, как да. у нас у всех. Да. 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 А, вот, если хочешь дойти, иди один, вот и СМИ туда даже тоже дальше про, про доверие пишет. Что-то я заикаюсь сегодня, ты не знаешь, в чем проблема?
Догадываюсь.
Ужас какой-то. Сдоверяю работодателю, Григорий из Питера продолжает. Зарплата приходит вовремя.
Вот, кстати, хорошо, вот это хороший пункт.
Да,
про конечно. Доверие работодателю, что он доверяет, потому что он свои как бы, обязанности выполняет все четко, строго по расписанию. Значит, ему можно доверять.
Неплохо. Хорошо. А доверять подчиненному в этой ситуации как будет выглядеть? На чем должно здесь
быть? Руководитель?
Да, доверие руководителя его сотрудникам.
Ну, на том, хорошо работает этот человек или нет, конечно.
Ну, может быть, еще, например, на каких-то дисциплинарных вещах. Это можно что, работать хорошо.
Ведет себя хорошо?
Ну да, можно работать хорошо, но приходить на работу с опозданием.
Тут смотря, что тебе важнее.
Вот.
Качество работы или вот эта вот дисциплина?
Сложно, сложно. 7373948, телефон прямого эфира. С другой стороны, знаешь, иногда от дисциплины зависит качество.
Ну, не всегда.
Не всегда,
но слушаем часто. Вас, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений Георгиевич, Денис Девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис.
Ну, знаете, у меня примерно вот так и получается по опросу. По поводу доверия, ну, действительно, это о разных вещах может идти речь. Если рабочий момент, ну, грубо говоря, я стою на высоченной стремянке и стою там, вытянувшись на цыпочках, а снизу стоит мой коллега и ее держит, в этот момент я почему-то своим ребятам доверяю. Вот здесь, да, доверяю. А там, слушай, вот там надо сделать, пойди и сделай, ну, тут на 80% примерно. Вот, потом коллеги коллегам рознь. Отделу снабжения своему, ну, вроде как коллеги, доверяю процентов на 20. Потому что что-то скажешь, надо сделать, привезти. Ну, это 1 к 5 привезут, и 4 нет, привезут, да не то. Ну, как-то так. А начальству, ну, как, на 100%, конечно, у меня начальник прекрасный человек.
О, как! Вот это я понимаю.
Тут еще такая штука. Если речь идет о доверии, в каком плане? Вот то, что говорите, личные отношения, там вот эти интриги какие-то, которые бывают везде, не только в офисе, но даже при вокзальном туалете. Ну вот здесь как об обычной жизни, какая разница, коллега, сосед, там родственник, тут уже без разницы, работает это или нет.
Мне интересно сразу стало, что это за интриг, так и в привокзальном туалете.
Всякое может быть.
Это обычно привокзальная шаурма. Mm-hmm. Оставляет вот эту интригу, окажешься ли ты?
Слушай, знаешь, я 3 дня вела программу «Моторы» сейчас.
Интересно, да. Сейчас я думаю, что за параллель будет так?
Нет, не будет параллели, я это сейчас вообще офф-топ, это рубрика ни о чем. Да-да-да. Внезапно, просто я поймал себя на мысли, что там же подложка, а сейчас у меня подложки нет, и мне прям пусто в ушах. Я очень сильно страдаю.
Чтобы пусто не было.
Давай что-нибудь с этим сделаем.
Что?
Не знаю.
Коллегам не доверяю... А, это мы читали да. уже. Подожди, а где-то я хотел сообщение какое-то прочитать. Кто-то оно у меня делось.
Игорь Маслов пишет. Купил на работу дежурный доширак, который пригодится раз в год. Коллега употребила его, обоснуя тем, что когда увидела его, ее аж затрясло до дрожи. Ну, хоть созналась. А была надежда, что никто не съест.
Ну, это классика. Я поэтому никогда, ни разу в жизни не оставил ничего ни в каком холодильнике, там, нигде. И там нет никаких продуктов. Конечно. Никогда.
Но...
Зачем? Я это должен там оставлять.
Тут, знаешь, другое, это... слушай, ты не ешь на работе конкретно здесь.
Ну, я не ем на работе, еще и потому, что я не буду оставлять здесь никакую еду.
Не веришь, не веришь никому.
Ну, есть опыт. А зачем мне вас во всех разочаровываться-то лишний раз?
А ты еще очарован?
Я говорю, лишний раз. Лишний раз не хочу, зачем? Поэтому и не буду. У меня изначально какая-то планка низкая, видимо. Понимаешь, то есть я как-то, вы мне не, ну, то есть я вам и не должен особо доверять, у меня как-то в другой категории это все работает. Зачем я вам должен доверять?
Неприятно.
Если,
вот
если
сейчас вдруг, все хуже и хуже.
Если вдруг мне что-то понадобится от коллег, от любых, я скорее обрадуюсь, если это произойдет, то есть если это будет сделано, чем расстроюсь, если меня каким-то образом подведут коллеги. Потому что, еще раз, планка занижена, ну, я ничего не жду. Она не занижена, я просто вообще ничего не жду. Зачем? Я никому не доверяю и не доверяю. Мне как-то все равно. Ну, я понятия не имею, я не пользовался никогда никакими вот этими вот услугами доверия коллег.
Это плохо.
Почему?
Ну, не знаю, мне кажется, что можно как-то попробовать рискнуть. Доверить Максу какой-нибудь очень большой секрет на корпоративе. Mm-hmm. И засечь время. Мой рекорд был, типа, секунды три.
Что, он микрофон начал?
За эти три секунды он просто делал вдох, чтобы начать говорить громко.
Ну, так вот, понимаешь, поэтому зачем? Не буду я, Макс, никакие секреты говорить. Мне это не надо. Я когда уходил в отпуск из своего рабочего холодильника, забрал свою горчицу, кетчуп и соевый соус. Не надо провоцировать хороших людей на плохие дела.
Да, вот. Ребята. Вообще, как-то... конечно, довольно просто спровоцировать вас.
У нас бутылку шампанского как-то раз открыли.
Здесь?
Нет, не здесь.
А, там?
На другой работе, на предыдущей. Там, значит, холодильник стоял в
продюсерской. Что-то совсем, вот это я прям максимально не одобряю.
В продюсерской. Значит, только у продюсеров был, значит, холодильник. Все туда ставили свои вещи. Не могу сказать, что там было прям битком. Угу. Но если нужен холодильник, ты мог туда подойти и поставить. И кто-то поставил бутылку шампанского.
Хорошо?
Да я особо не разбираюсь же. Тогда я и не видел ее. Угу. Глаза, эту бутылку шампанского. Не видел ее и хозяин больше никогда, потому что в какой-то момент он пришел за ней, а, наверное, он вообще не собирался ее пить на работе. Он ее, видимо, так хранил, пока не надо было уходить с работы.
А, ну, может быть, такое, конечно, да, так
и
бывает.
Он пришел, а бутылки нет. Он говорит, а где бутылка?
Вот это я понимаю, это сильно.
Он говорит, какая бутылка? Шампанского. Ты... Ну, там скандал, ор, крики на пол коридора.
А вот так, да?
Да, да, да. Ну, в итоге оказалось, что ее просто взяли и выпили посреди рабочего дня.
Классная какая работа была.
Да, это типа 4. Знаешь, 16:00. Не, какое время?
Тут, знаешь, вопросы ко всему. Их так много, что даже
зачем
не хочется их перечислять.
Там бутылку?
Да.
Зачем вы выпили чужую бутылку?
Почему вообще вы бухаете посреди рабочего дня?
Почему вы бухаете посреди рабочего дня, да. Причем все участники, все, кто пил тогда, у них рабочий день продолжался. Они,
естественно.
Они не ушли с работы. Они что-то праздновали.
Чужую бутылку шампанского?
Да.
Клёвые, они праздновали находку.
Там
я думаю, вот что они праздновали.
Одна единственная была бутылка,
ага.
Больше не было никаких, и они еще умудрились что-то праздновать. И отмазывались, что типа мы думали, что это на празднование. Говорит, ну вы все, кто мог быть к этому празднованию причастен, находитесь здесь, вас 4 человека или 5. Никто из вас не покупал шампанское, и вдруг появилась бутылка. Так не бывает. Ну и нормально.
Трудно сказать.
Но, с другой стороны, я говорю, я там даже баночку кока-колы не оставлял никогда в этом холодильнике.
Не знаю, я очень хорошо помню, как вы сожрали мои экзотические фрукты.
И меня тут не было.
Ничего не знаю об этом.
Меня тут не было, но я бы сожрал.
Ну, а кто повесил шкурку от этого волосатого на дверцу кухонного шкафа?
Шкурка от волосатого, я пытаюсь людей представить какие-то.
Нет. Ну, такой овощ, типа рамбутан киви. Или как его, нет, такой экзотический, сильно волосатый.
Я не знаю.
Ну, я не очень разбираюсь в экзотических фруктах. Нет, вот такой какой-то другой. Короче, такая шкурка неприятная, его повесили на дверцу кухонного шкафа, и кто-то из наших коллег схватился не глядя и очень долго потом орал.
А, почему он...
Ну, не глядя, ну, он волосатый такой, да.
А, просто неприятный,
ну,
он
да.
Не ядовитый.
Какой-то. Нет, не ядовитый, ну и плюс просто само ощущение, ты же не ожидаешь.
Ну, ты понимаешь, да, что я думаю о доверии коллегам?
Нет,
ну, это все к черту.
Просто
вообще.
Вот да, действительно.
Да, ну это к черту прям.
Во а ведь рабочий коллектив должен стать второй семьей, пишет Игорь Маслов. А кто сказал, что мы дома кому-то доверяем?
Тоже правда.
Абсолютно. Знаешь, меня... же вот эта вот история, типа, дорогой, Настя съела всю черешню, я ее даже не попробовала.
У меня в холодильнике стояло две баночки. Одна кока-колы, другая пепси. Кока-кола была афганская. Мне коллега, значит, ему кто-то привез, он поделился 0,25, угу. Прям Афганистан написано на ней. Я ее, он говорит, она очень вкусная, в ней меньше сахара, попробуй. Я ее в холодильник, в самый дальний угол, как экспонат.
Так.
И вторая баночка была баночка Пепси с финалом Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге. Прикол в том, что финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге отменили.
Да.
И,
мы знаем.
Но баночка осталась, она уже была напечатана.
Тоже экспонат?
Тоже экспонат, тоже стоял у меня в холодильнике. Ну, что ты думаешь, у меня все выпили?
Там не так много вариантов, кто мог это сделать. Вряд ли это твои дети.
Я прекрасно знаю, кто мог это сделать. Это все сделала теща. Она и не скрывала. Она выпила, но она не знала, что это экспонат.
Ну, вообще, да.
Ну, я там выпил, ну, я и не злился. Я злился на себя. Какого черта я это в холодильник-то запихал?
Либо надо с этой, с бумажкой, с запиской.
Не трогать? Да не, ну а кто будет? Что-то читать на баночках, что ли? Что за идиот? Записки на банке колы лепит, придурок, что ли? Ну, то есть, все равно выпили. Поэтому, говорит, в семье надо доверять. Я и в семье не доверяю. У меня это из детства, то есть я с детства...
У тебя много братьев.
У меня много братьев, да, там никому доверия нет, конечно.
Употреблять алкоголь на работе могут только опустившиеся маргиналы-алкаши, о чем, собственно, тема, как ты понимаешь, это неповторимый оригинал.
Это оригинал, да, конечно, да.
Безусловно. А, так, зато я знаю точно, что если оставлю в холодильнике на работе бутылку коньяку, то она не исчезнет, пишет нам Игорь Маслов. Конечно, кто ж пьет коньяк холодным?
Не пью коньяк, я не понимаю ваши шутки алкашеские какие-то.
Это не шутка.
Я, Евгений, я с вами здесь. Эти маргиналы, если честно, опустившиеся, они мне надоели уж.
Да, это правда. Да. Предупреждать мое? Надо про экспонат, пишет Юля тебе.
Надо, надо, согласен, надо. Я никого не предупредил, тут все пишут, теща жива или не, да жива, но она-то вообще ни в чем не виновата. Она просто захотела
просто
попить.
Просто ты баран.
И взяла и выпила все, что было в холодильнике. На тот момент там остались только экспонаты. Вот и все. Вот она их и выпила.
Тебе рассказывают, где можно афганскую колу приобрести.
Я уверен, что ее можно приобрести. Тем более там она у меня появилась еще до того, как иранская стала распространенной вот,
да,
по городу. И просто, ну вот, мне как-то привезли в подарок.
Ну, конечно.
Как-то подарок пить. Для особого случая ее берег какого-то. Я не знаю, для какого. Я уверен, что она такая же на вкус, как любая другая кока-кола. Плюс-минус.
Да, так скажу. Знаешь, какой был бы это особый случай? Когда тебе захотелось бы попить в 3 часа ночи, и не пошел бы ты бы никуда. И просто решил бы вот в какой-то момент просто вот ее открыть.
Может быть, да.
Скорее
Мне
всего...
больше жалко Санкт-Петербург. Вот это вот точно была не совсем уникальная, конечно, вещь. Но афганской колы, шанс купить афганскую колу выше, чем купить снова эту баночку с санкт-петербургским финалом.
Ну да. У жены брат посуду свою подписывает, не брать, пишет нам Григорий из Питера.
Кто-то писал, что про коллег, значит, все понятно, по кружке. Бабаяна, она у меня снизу подписана, потому что.
У меня тоже.
Причем она подписана Жора Б.
Да.
А я тут задумался, а нет же больше ни одного
Жоры?
Да.
Ну да, есть только Гоша.
Есть только Гоша. Почему Б? Зачем это надо было так подписывать?
Я не знаю, каждый раз, когда беру твою кружку, тоже смотрю на это и думаю, зачем? Очень странно, да. У твоего брата, между прочим, нормально подписана кружка.
Да ни у кого не подписанная кружка с буквой фамилии.
Конечно.
Вообще, это бред. Хотя вот у тебя, наверное, должна быть подписана с фамилией.
У меня написано латиницей ЕФ.
Ага. Угу. И тут выпендрилась. ЕФ. Ладно.
Да.
И закончим на такой новости. Липецкая Балтика Семерка отличается от питерской. Сейчас новости. Девять 35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 июня, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москва-бот. Звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас дотрансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Вот тебе пишут, например, Жора и Гоша — это производная форма одного имени Георгий. А
да
также...
вы чё?
Да, кто мог подумать, да? Ага, удивительное, да, что-то. Но новости — это все Евгений 135. А также Гера.
Да, да, да,
да. Геша, Гуля, Гога, Гуня. Георгий, вас называли в детстве Гуля?
Гуля.
Ты же понимаешь, что для тебя сейчас все кончено.
Не, ну я... Ты удивишься, но я знал про Гешу, и про Гулю, и про Гогу, и даже про Гуню.
Ну, про Гогу мы все знали. Мы все-таки, знаете, же образованные же люди.
Да, но...
Вот про Гуню и про Гулю я слышу впервые.
Да, дичь, да, какая-то? Но это реально существующее сокращение имени.
То есть, серьезно, кто-то назвал сына Георгием, чтобы звать его потом Гуля, да?
Гуля. А еще есть Юра.
Юра, да, это сильно.
И меня часто называли Юрой, странные люди. Я вообще вот всегда...
Кстати, не в курсе, что Юра — это Будкин, да?
Ну, видимо, да. Ну, я, по-моему, уже говорил. Вот, да. Георгий Черданцев, например,
комментатор. Он тоже Юра.
Он Юра, например, да. Но Гуня, я помню очень хорошо, как в школе кто-то решил загуглить, какие бывают сокращения имени. И нашли, что я Гуня, и меня иногда до сих пор... Я долгое время в телефоне был у жены записан как Гуня.
Она умеет.
Но она Туня.
А-а-а.
Так и осталось. То есть
Туня и Гуня.
Да, Туня и Гуня.
Лёлик и Болик.
Ну, типа того. Но вообще сокращения, конечно, странные. Мягко говоря. Но Юра и Гриша...
Ну, даже Гриша, это всё-таки не сюда.
Ну, это чаще, сильно чаще бывало, чем Гуля.
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 Гуля Бабаян пишет нам 165-й. Я, конечно, переписываю. Прямо сейчас, Гуля. В эту самую секунду.
Надо было на кружке написать Гуля. Гуля, это скорее от Гульнара или Гульмира. Ну да.
Сильно, да. Сильно. У меня знакомая переводчица Гуля, я теперь ее буду Жора называть, пишет нам Григорий из Питера. А я смотрю, у нас сегодня все, да, жми.
Поехали.
Это все равно не спасти.
Поехали, называется. Ладно, давай что-нибудь другое.
В Гжеле мрачно, сыро и мерзость вообще. Слушай, на самом деле у меня была для тебя серьезная тема.
Да.
Прям действительно серьезная. Я столкнулась с удивительным. В одном анонимном телеграм-канале.
Угу, твоем.
Ну, разумеется. Была опубликована некая новость. Сейчас я тебе ее пришлю. Сейчас Юля вернется, мы покажем видео.
Сейчас будешь цитировать свой собственный телеграм-канал?
Да, конечно.
Чтобы почему кто-то нет? Мог вбить это в поиск, да, нет. И найти, наконец-то.
Не-не-не, вообще без вариантов. Даже не думай, а где мой анонимный телеграм-канал? Короче, на самом деле...
Она раскручивается, скоро вы все будете знать.
Да, только не будет знать, что это я.
Угу.
Это правда же
там,
весело?
Там, по-моему, все знают, что это ты. Ты почему-то одна единственная, думаешь, что до сих пор анонимный. Ну, хорошо.
Это не важно. Короче, Страсбург, церковь. В церкви ставят пилон, на котором выступает священник. Под оркестр.
Чего еще раз?
Пилон. Шест для танцев.
Страсбург.
Церковь.
И там священник? Церковь,
да.
Мужик?
Да, в трусах. Ну, посмотри. Я позже говорю, кажется, наши западные партнеры несколько
я вижу.
Неожиданны в своих решениях.
А это священник?
Ты знаешь, там разные данные. Видишь, это же откуда? Что это у нас за телеканал пустят, который с No Comment? То есть там не было пояснения у авторов
этого. Не знаю. Много у кого есть.
Ну, у кого, не знаю, условно там Euronews какой-нибудь, да?
Графика не похожа.
Не похожа, да. Какая-то чья-то другая. Но не суть. Короче, кто-то писал в комментариях, что это не священник. А Euronews? Нет, смотри-ка. Euronews,
да.
Графика, господи. Кто-то писал в комментариях, что это... Нет, что это сам пастор. Кто-то писал в комментариях, что это какой-то бывший чемпион Европы по пилонному спорту, видимо, это Пол Арт, судя по его стилистике, сейчас тоже выпендрилась немножечко, потому как он выступает. Ну, в общем, его туда позвали. И я столкнулась с удивительной реакцией читателей, которые сказали, что я ханжа, церковь всего лишь здание.
Ну, сжечь, вот тебя, твой канал, всех твоих читателей, вы что, охренели, что ли? Священник?
Даже если это не священник, даже если это приглашенный артист.
Ну, согласись, это типа Франция. Мы привыкли, что во Франции нормальных людей нет.
Ну да.
Они закончились сильно уже, очень давно.
Ну да, мушкетеры еще,
да,
видимо,
да,
были.
Да, ну тогда.
Ничего.
Да, и все. Больше нормальных людей там не было. И мы к этому привыкли, но это уж совсем за предел.
Вот мне тоже кажется, что это за предел. Либо я чего-то не понимаю. Это при том, что я на самом деле к этому отношусь как к виду спорта. Но даже если бы это там бы они устроили, предположим, футбольный матч, у меня была точно такая же реакция. Потому что...
Не, не было бы.
Почему?
Ну, потому что ты все-таки глубоко где-то внутри, ты ханжа. Поэтому дело здесь в том, что это полуголый мужик на шесте в церкви.
Хорошо, а если бы они там играли бы в теннис, то это я подумала бы, церковь, отличное место для игры в теннис.
Ты бы сказал, вы идиоты, зачем вы играете в теннис в церкви? Ну, у тебя не было бы вот этого эротического подтекста.
Здесь нет никакого эротического подтекста, посмотри на этот ролик.
Есть, он у тебя так или иначе в голове существует, в смысле нету. Мужик на шесте крутится,
как-то
нету.
испытываешь какие-то фантазии по этому поводу? Я нет.
Нет, я не испытываю никаких фантазий, но подтекст-то есть. Это полуголый, он так или иначе полуголый.
Он в шортах, да.
В дебильных бриджах.
Да,
бриджи. Это бриджи.
Слушай, он полуголый по совершенно объяснимой причине, он не может быть одетым. Нельзя выступать на пилоне в одежде. Ну, потому что у тебя нет сцепления, это объясняется только этим. Он поэтому полуголый. Поэтому все,
слушай, нужно
все спортсмены голые.
Слушай, сцепление.
Да.
Купи себе машину на ручке. Зачем ты пошел? Ну, короче, не, ну это перебор. А к чему ты это хотела?
Я хочу понять, вот почему. Почему у нас это вызывает такие двойственные ощущения? Почему люди на полном серьезе говорят, что раз можно устроить концерт органной музыки в церкви, почему нельзя устроить там выступление на пилоне?
Ну, вот. Речь идет о католической церкви, давай уточним.
Да.
Мы про католическую церковь в первую очередь.
Да, Франция со времен Деголь давно не Франция, а католики давно с ума сошли.
Вот, да-да-да, вот это все, то есть это не про православную церковь. В православной церкви все это нельзя делать.
У нас оскорбление чувств верующих может прилететь за такую историю.
Ну, у нас такое, кстати говоря, никто ничего не делает. Поэтому мы говорим про католиков. С нас взятки гладкие, если что.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Смотрите, ну, мы же воспитаны, так сказать, по канонам нашей русской православной церкви, как, так сказать, очень ярко выражено вот то, что мы видим, обычно происходит внутри, обозначим так, здания церкви, да? У нас это очень строго и очень серьезно все. А там, видимо, другое отношение, они как бы в этом живут уже давно. И для них, наверное, я так могу предположить, вот это что-то новое является, так сказать, рекламой некой, чтобы, может быть, привлечь паству внутрь. Может быть. И для них возможно это. Ну, у них же бородатая женщина нормально на сцене. То есть, как бы никто не вызывает ни у кого вопросов. Поэтому и пилон, собственно, в здании церкви тоже, в общем, ничего. Это у нас только все говорят, ой-ой-ой, как же так? И я считаю, что мы правы. Но мы правы со своей, так сказать, колокольни. Вот. В американских фильмах мы видим, что в церквях вообще там устраиваются какие-то пляски дикие. Ну, для них это нормально. Вот. Главное, чтобы у нас это не возникло, мне кажется.
Угу. Ладно, но у нас это не возникнет.
Спасибо, у нас не возникнет. А может и возникнет. Не знаю. Мы сопротивляемся, конечно, очень активно. И мы вот с точки зрения того, чтобы в церкви это не возникло, в какой-то момент, конечно, свернули.
Но на тут мой взгляд, смотри.
На правильную дорожку, когда уже пытались у нас в церквях, черт знает чем
это
заниматься.
Это то, о чем пишет у нас Григорий из Питера, что у нас чего только не было, и склады, и он сам, говорит, учился в школе в здании женского монастыря, ну, да, факт.
А, вы так копнули, ну да, хорошо, то есть, типа, мы тогда прививку получили.
Ну да, то есть мы это все уже прошли.
В радикальную советскую эпоху.
Ну да. В эпоху воинствующего атеизма.
Да, хорошо, ладно, здесь я согласен. Но я даже в совсем недавнее прошлое хотел взять в пример. Когда у нас пытались там покемонов ловить. Угу. И песни
да.
Политические, ну как песни. Просто какой-то
назовем это песнями,
заниматься.
Да.
Прям вот это вот все мы прошли. И мы этому сопротивлялись. И как будто всем этим людям хребет там-то сломали. В итоге, вот с желанием из церкви черт тебе знает что делать. Я это жизнь.
Слушай, это же ведь акция. Не про религию.
Это очень про религию.
Ты думаешь, это про религию сейчас?
Да, да.
Мне кажется,
это про то, чтобы нагадить религии сверху на голову. Слушай, если ты классно танцуешь на пилоне, те, кто запрещает мужику танцевать на пилоне, нет.
С ума сошел, что ли? Существуют целые эти... соревнования по этому
всё, поводу. Все, никто не запрещает. Тем более нет. Во Франции. Танцуй сколько угодно. Никто... тебе и слова не скажет против.
Нет.
Даже люди, которые такие суперконсерваторы, скорее всего, тебе слова не скажут, им на тебя наплевать. Ты идешь, делаешь это в церкви, и тебя еще и снимает Евроньюс.
Ну, не факт, что это Евроньюс тебя здесь снимает, Евроньюс тебя потом показывает. А снимать-то могли кто угодно. Юля показывает это в нашей трансляции сейчас,
да.
Если что. Вот так вот, даже со звуками.
Там еще и музыка есть, да?
Какая-то? Да, музыка. Ты видишь, здесь живая музыка.
Ну, потрясающе. Ну, то есть ты, это перформанс.
Ну, да.
Ты
то есть он это делает постоянно. То есть это не разовая акция. конкретно в этой церкви.
Ну, то есть это ты специально, ты привлекаешь к себе внимание тем, что ты священник, или ты там, даже если ты не священник, что ты это делаешь в церкви. Ну, отстаньте от церкви, зачем?
Ну, это странно.
Да не странно, нагадить сверху на голову, еще раз. Но это единственная задача, вот и все.
Получается, вопросов ни у кого, кроме нас, не вызывает.
В Европе нет, а у меня даже не было вопросов. Я тебе честно скажу, я видел это в твоем телеграм-канале, я пролистал.
А.
Ну, то есть я увидел это и вообще не придал этому никакого значения. И, потому что это настолько привычно, я правильно сказал, лимузин. Бородатые бабы были. Посмотрите предыдущее Евровидение, например. Ну, не смотрите, конечно, его, я вам и так расскажу. Это которое написан был украинский флаг, где и написано Ливерпуль.
Да-да-да, вот это прикольно вот
Евровидение. Было. Так там сколько раз всякие гамадрилы всех видов выступали? Раз 5 за все это время? Там был
спешл
был перформанс для этого всего. Они там отдельно вышли, все виды. Там были и бородатые женщины, и бабы, и мужики в юбках. И кто, кого там? Там их прям человек 5 на сцене было.
Ну вот Виталий, например, считает, что мы душные.
Почему мы душные?
Ну потому что мы душные, потому что мы осуждаем.
Но я не осуждаю. Мне наплевать, если честно. На французов? Пускай гниют.
Ну,
кто-то тут писал, поедешь ли, тебе сейчас завтра скажут поехать в командировку во Францию, что откажешься, кто-то мне писал, потому что там, значит, нормальные люди перевелись уже. Я больше скажу, если мне куда бы угодно, мне завтра скажут в Воркуту командировка, я поеду в Воркуту, это работа называется. Скажут Париж, поеду в Париж.
Ну, предпочитаешь Воркуту?
Не, Парижу. Ничего не предпочитаю, это моя работа. Если честно говоря, предпочитаю Сочи. Вот я туда в командировку бы сгонял. Вот в Сочи бы съездил.
Заплакать хочется.
Или Минск. Вот две точки на карте. А в Париж я не уеду, скорее всего, потому что у меня нет загранпаспорта. Надо бы, кстати, оформить уже.
Да, там как раз начали давать нормальные. Починили. Через госуслуги теперь можно сделать. Они
все время что-то чинят, потом ломается у них. Ты имеешь в виду 10 лет, который?
Да, вроде вот прям окончательно починилось.
Ну, надо будет, да, оформить. Короче, это не про командировку и так далее. Мне на Францию уже действительно давным-давно наплевать, потому что мне с Францией все понятно. Все понятно с Францией. Недавно есть такой проект, «Площадка» называется, на Ютьюбе. Это... эти комики из не из КВН, а из ТНТ вот этой тусовки.
Да.
Роман Косицын и Дмитрий Позов. Один в импровизации, а второй в стендапе выступает. Они вот сделали YouTube-канал. Он был про футбол изначально. Потом он у них расширился уже до всего, не только про футбол, потому что у них там есть рубрика, где они читают книги. Такой типа книжный клуб.
Да.
Один человек читает, и потом он всем рассказывает, они сидят, обсуждают. И книги биографические. То есть биографии, автобиографии разных футболистов. Начиналось с футбола, перешло сейчас на все подряд. И вот у них последний какой-то был выпуск, я смотрел, про книгу, которую написал принц английский, который второй, младший.
Гарри. Это разоблачительная книга.
Да-да-да, и вот они, у них там какой-то англичанин сидел, все это рассказывал, значит, потому что она только на английском, у нее нет в переводе на русский язык. Она на английском, эта
как-то,
книга.
Как-то нет в переводе, есть.
Ну, у них была на английском, не знаю, это не суть. Там, в общем, был момент, когда он рассказывал, этот Гарри, в своей книге, что ему и брат, и отец тонко намекали, а бабушка просто смотрела определенным образом, что нельзя жениться на, значит, этой бабе, потому что она черная. Я забыл, как ее зовут. Ну,
Меган Маркл.
Меган Маркл, вот. Потому что она негр.
Она негрила, черножопая. Пока, да, она на английском.
Ну,
запасной
вот.
Называется эта книга.
Да-да-да, она не просто запасной. Там такое слово какое-то используется, это не прям запасной. Это даже чуть ли не лишний. Ну, неважно. Короче, черная.
Да.
Черномазая. Они сидят, значит, вот эти ребята и говорят, слушайте, я, получается, смотрю английскую премьер-лигу. Мне там пишут say no to racism на каждом шагу. Там не сбежать от этой надписи. Она повсюду.
Да.
Но при этом королевская семья такая, типа, черномазая, нельзя. Я вам напомню, в книге этого нет, но ее же еще и отбелили на свадьбе. Это же был скандал, который они заминали на каждом шагу. Посмотрите на фотографии.
Да.
На официальной. Меган,
да.
С ее свадьбы. Ее отбелили. Она там прям.
Целая не такая уж и черная, честно
она
говоря.
Она мулатка. Да, она наполовину
даже
черная.
Может быть, квартиронка.
Я даже такого слова не слышал. Я знаю слово воронка. Может быть, она воронка.
Квартиронка есть такой роман у Майнрида, ты чё?
Первый раз слышу. Ну, короче, она, ее отбелили. И вот это вот несоответствие того, что вы заявляете, борьба с расизмом, вся история, и того, как относится к этому ко всему королевская семья.
Ой, обалдеть, мы впервые в жизни видим двойные стандарты. Удивительно рядом.
Но еще есть люди, которые этому удивляются, я тебе к этому. Еще есть такие, еще существуют. Вот, пожалуйста, у нас трансляция, это фотография. И потом покажи как-нибудь фотографию, где она вот просто обычная.
Где она настоящая, да.
Желательно даже ее вот до того, как она с этим рыжим познакомилась. Ну, то есть...
Ну, такое.
У меня нет никаких вопросов к ним ко всем. Мне на них наплевать. Лицемеры чертовы. Пускай танцуют в своих церквях.
Пускай быстрее загнуться.
Конечно, да. Я за это. Пускай там они занимаются всякой чушью. Но они пытаются это перекинуть к нам. Пытаются.
Причем здесь поездки во Францию или Европу? Нам надо понимать, как теперь разговаривать и вести себя с людьми с таким менталитетом. Пишет нам стратегический инвестор. Кажется, что вы читаете в нашей книге никак.
Но на удивление, точно так же, как всю жизнь было, нет?
Нет, что-то же меняется. Ну, то есть, смотри, мы приблизительно разговариваем на одном языке в России, в метафорическом плане, в ментальном плане.
Я понимаю, что ты имеешь в виду не на русском.
Да, хотя да. И это тоже. С ними как-то по-другому.
Нет, всегда так было. Чего тут привыкать-то? Всегда так было, мы разные люди. Но у нас с американцами намного больше общего, чем с ними. Ну реально, с американцами намного больше общего. Мы больше друг друга понимаем. Здесь тебе и мультикультурализм, и многонациональная страна, и большая страна. Да. И вот это вот ощущение масштаба, то есть своей значимости, просто потому что ты...
Охренеть, какой огромный!
Да, от моря до моря, там вот эта вот история. Это вот нам ближе даже американцы, чем эти, реально. С ними, особенно с французами. Или с какими-нибудь датчанами, прости господи, там общего нет вообще ничего.
Слушай, знаешь, а вот это же странно на самом деле. Веками, на протяжении достаточно длительного периода в нашей истории, нам казалось, что мы очень близки с Европой. Не в только в политическом плане, но в культурном.
То до сих пор тем, кому кажется, и тогда казалось, тем кажется и сейчас.
Не знаю. Мне кажется, что нет.
Ну, ты про кого?
Ну, я сейчас, конечно, в первую очередь про ту прослойку, которую принято называть интеллигенцией.
Ну,
вот настоящую интеллигенцию, а не мы с тобой.
Ну, мы с тобой там не жили.
Ну, да.
Чтобы понимать, какое было отношение к той интеллигенции. Плюс то общество сильно отличается от нашего общества сейчас.
Да,
там просто те, которые не интеллигенция, они писать-то не могли, поэтому мы с тобой не знаем, от них ничего не сохранилось.
Тогда больше мы говорим не об интеллигенции, а об аристократии скорее.
Это же одно и то же.
Ну, не совсем, кстати говоря.
Плюс-минус.
Ну, да. Просто сейчас общество не так четко расслоено, скажем так.
Ну, все равно оно есть. Вот еще те, кто разговаривал на французском тогда, пытаются выдать за европейцев себя и сейчас. За европейцев вот в понимании жителей Европейского Союза. Но близкого там на самом деле очень мало. Я мог бы сказать, там надо пожить, чтобы это понять. Только человек, который там пожил, но это неправда. Не обязательно там жить, чтобы это понять. Можно вот этот ролик посмотреть.
Опять же, мы можем говорить о том, что до нас всегда доходят самые дикие случаи. До нас доходит всегда очень маленький процент. Получается, что мы видим наиболее резонансные истории.
Ну, то есть, знаешь, есть.
Ну, хорошо, у нас тоже есть резонансные истории с ловлей покемонов в церкви. Были.
Ну, есть разница того, как на это реагирует общество, и на то, как и то, как на это реагирует власть. Есть.
А церковь у нас отделена от государства.
Ну да, и чего?
Поэтому власть на это никак и не реагирует.
И то, как на это реагирует церковь, в том числе.
Вот это, кстати, отдельный вопрос. С другой стороны, у нас Папа Римский такой либеральный.
Пуховика ходит. То, что ловля покемонов, это же была не ловля покемонов, это тоже же ловушка, в которую нас загнали определенные средства массовой информации, которые нам начали впаривать ловлю покемонов. Я видел этот ролик. Я смотрел его в тот момент, когда он вышел. У блогера Соколовского, по-моему, так он. Угу. Ну, там что было? Он стоял перед церковью в Екатеринбурге.
Да.
и говорил, что я сейчас пойду ловить самого редкого покемона в церковь. А все почему? Потому что наплевать мне на этот закон о чувствах верующих. Нет никакого бога, соответственно, мне наплевать на чувства этих ваших верующих. Вы тупое, значит, там это. Он просто навалил оскорблений. А нам это преподали, как просто человек зашел в церковь с приложением популярным и поводил камерой по церкви. Нет, ему вменяли не это. Ему вменяли его высказывание до, которое он делал на фоне церкви. Он решил, он это сделал специально, сразу после введения закона, чтобы проверить этот закон. Он такой типа, ха-ха, не притянете. Он же такой еще был, такой из себя нигилист-мыслитель. Вот он себя строил, псевдоинтеллектуал. Это тогда было очень модно в интернете. Ну так ему сказать, проверяешь закон? Ну так примеряй бутылку тогда по размеру. Сейчас поедет.
Какой ты ужасный, фу, вот ну, ты сейчас все испортил.
Так оно и было. Так оно и было. И все. И правильно сделали.
Да, ты, конечно, умеешь. Виталий Фили.
Да.
Пишет. Есть мысль, что европейцы с нашей русской точки зрения всегда выглядели как что-то непонятное, что-то странное. Угу. Как Петр Великий поехал в Европу и начал тащить их порядки, кальсоны, приборы. Наши русские предки наверняка на это смотрели, как мы сейчас на мужика с пилоном в церкви. Как на какую-то бесовщину.
Так они и смотрели на это именно.
Но, тем не менее, приняли потом кальсоны с приборами.
Да.
Странный набор, вот, конечно, вы сейчас Виталий Фили здесь устроили.
Хочется, чтобы вот это не приняли. Но принимали же не все. Какой-то русский фильтр все-таки стоял. Так
какой-то
или иначе.
Какой-то русский фильтр.
Да, ну вот он...
А он формируется как?
Не знаю.
Сам по себе?
Российская действительность, да, просто.
Формирует?
Да-да-да, это естественный фильтр. Сеточка такая, знаешь, как в кофеварке.
Ну, такое себе.
Вот она эту шелуху каким-то образом отсекает. По-другому не получится. Ну, почему мы не идем сейчас танцевать в церкви? Вот почему для нас это какая-то мерзость?
Я тебе могу сказать, наверняка там тоже есть люди, которые так считают.
Даже для человека, который не верит в Бога, я уверен. Вот атеист.
Да.
Всю жизнь не верил в Бога. Не психа. Давайте психа всех отметем сейчас. Тех, кто говорит, что он видел Иисуса Христа позавчера, и получается уже все, пришествие произошло. И это уже седьмое для него пришествие, потому что он его видит в пятерочке постоянно. Вот этих отметаем, и тех, которые пытаются, значит, сжигают кресты у себя на даче по воскресеньям, этих тоже отмели. Вот просто человек, он не верит в Бога, он атеист. Вот он на это посмотрит, Иван Иванович, посмотрит на это и скажет, фу, мерзость какая.
Но я бы тебе так сказала, что мне бы показалось это некоторой мерзостью даже, предположим, в президентском дворце. Который к религии не имеет ни малейшего отношения.
Это про другое, ну да, я согласен с тобой, конечно.
В Эрмитаже.
Да.
Есть какие-то вещи, которые как будто бы за гранью. Как, собственно говоря, и теннисный матч.
Рамки приличия.
В Эрмитаже.
Рамки приличия.
Вот мы и пришли к тому, что детей просто воспитывать надо, ребята.
Смотрите-ка, Евгений напоминает. Сейчас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 июня, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Я просто не могу не прочитать. KG888 у нас на Ютубе такое сообщение написал. Слава Богу, что на земле есть православие.
Только поддержать можно.
Ну, есть как будто зависимость какая-то, да, от Бога, которому слава, и православие. И что-то здесь такое, да, вместе как-то. В общем, наши координаты 925-48-94-8, смс-портал, телеграмм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте и телеграм-канал радио говорит Москва, латиница в одно слово, тоже залетайте обязательно. На Ютубе давайте лайков поставим. Смотрит сильно больше людей, чем поставили лайков. Это неправильно.
Может, мы не нравимся людям?
Не-не-не, это мы порицаем. То, что мы не можем не нравиться.
Это правда. Ну, знаешь, вот все-таки есть какие-то вещи, которые нравятся всем абсолютно.
Поэтому ставим лайки.
Хорошая погода, например.
Ну, кстати, не всем. Недавно встречал человека, который солнце было, знаешь, самое комфортное. Вот эта погода, которую я называю
кабриолетной, да.
Да, вот там типа 23-24 градуса, что-то такое. И человек говорил, тьфу, как же ненавижу.
Что он ненавидит?
Такую погоду, он говорит, самое для меня лучшее, это сидеть дома и все, значит, шторами закрыть окна и сидеть смотреть сериалы. Никогда вообще бы не вышел, если бы не работа, в такой день на улицу.
Ну, слушай, ты что говорил по этому поводу? Отметаем всех сумасшедших, да?
Да, ну да, да-да-да, подходит. Согласен, подходит. Ну, это депресса психи, пишет Владимир Бонд. Про депресса психов. Есть у нас тема.
Да что ты говоришь?
Да-да-да. Я не знаю, насколько про психов, но про депрессы точно. Психолог.
Ой.
У нас на радиостанции. Зовут ее Елена Соловьева.
Так.
Рассказала, что люди изначально склонны к оптимизму или пессимизму. То есть это заложено генетически. Ты либо оптимист, либо пессимист. Это тебе откуда-то от мамы, от папы достает. Способность быть счастливым передается генетически, заявила она. Мы все одинаково счастливыми быть не можем генетически. Генетика – это всегда предрасположенность плюс индивидуальность. Когда человеку генетически достается какой-то багаж, например, склонность к эмоциональному пессимизму, но у него есть еще и вторая часть – индивидуальность. Я ничего не понял. Поэтому человек может выстраивать свою жизнь так, чтобы ощущение счастья в его жизни было больше. Если уж мы говорим, что существует так называемые коды счастья, передающиеся генетически, это нужно для того, чтобы последующие поколения имели возможность чувствовать счастье. Короче, у меня два вопроса. Почему психолог рассуждает про генетику?
Так.
Это первый вопрос.
Потому что она четко связана с психологией.
А второй, давайте попробуем. Генетика связана с психологией.
В данном конкретно.
Мне кажется, это вообще вещи, которые друг другу противоречат. Ну ладно, давайте мы теперь с вами попробуем разобраться на самом деле. Вот правда это или нет? Мне кажется, что это правда, только я бы не привязывал бы сюда генетику там, и тогда вот эти вот вещи. Я действительно думаю, что генетика просто звучит слишком, знаешь,
слишком.
Как-то. Ты сразу вот эту вот себе ДНК, вот эту штуку, знаешь, представляешь, да. Как она где-то голографически крутится. Вот не про генетику, не надо привязывать такие термины сюда просто.
Ты знаешь, она слишком как будто бы бескомпромиссна. То есть как будто бы ты понимаешь, что если это генетически заложено, то вот этот вот нытик, который всех бесит в твоей компании, с этим ничего нельзя сделать.
Да.
А хочется верить в то, что можно дать им хорошего пинка, и он начнет радоваться.
Хотя, на самом деле, я думаю, что ты действительно не можешь с этим ничего сделать, потому что оптимист или пессимист должно быть заложено в тебе с детства, прям с рождения. Вот ты либо такой, либо такой. Ничего ты с этим не сделаешь. Хочется узнать у вас, вот вы оптимист или пессимист по жизни? И вот просто банально, вот вы сейчас счастливы или нет?
Прямо сейчас?
Да, вот на данную секунду, на 10-11.
10-11.
Давайте на 10-10 были ли вы тогда в тот момент. Счастливы вы или нет?
Ирина думает, что это связано...
3 июня в субботу.
Ирина думает, что это связано с семьей, манера поведения в семье.
И вот я думаю, что это даже с семьей не связано на самом деле. Ты просто либо такой, либо такой.
Ну да, что в семье разве не бывает нытиков? Ну, например, все такие веселые-веселые-веселые, и кто-то вот один, который все время гу-гу-гу.
Он обязательно такой, вот даже если все будут веселые, обязательно должен будет появиться вот этот нытик.
Конечно. Ну, потому что в мире все должно быть гармонично,
да.
Все должно быть уравновешено.
Да, и не янь. Мы буддисты.
Да, вообще, куда деваться, только что были православные вроде, очень-очень причем такие.
Это Россия! Это Россия!
Ох, это а реалистом быть нельзя, интересуется
мудрость музей. Народов. Можно, можно, но давайте...
Все так. Равно можно быть радостным реалистом или грустным
конечно,
реалистом.
Конечно, любой реалист, я вот люблю говорить, что я реалист. Но я реалист с пессимистическим уклоном.
Да ладно.
Да, да, конечно.
Да нет же.
Я?
Да.
100%.
Ты нормальный человек, ты очень позитивный.
Мне кажется, что реалист с пессимистическим уклоном, это и есть нормальный человек.
Естественно, потому что это ты. Нет, ты позитивный. От общения с тобой не возникает желания пойти повеситься.
Потому что я реалист, я не пессимист.
Но ну нет, знаешь,
ближе.
Не знаю, не уверена. Я очень радостный человек, знаешь. меня ремонт в 2023 году, как ты думаешь, я нормально? Это же очень оптимистично, супер оптимистично. Ипотека до 2042 года, это же супер оптимистично.
Ты думаешь, что будет 2042? Смешно.
Да.
Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Руслан Красногорск.
Ну, здравствуйте, Руслан.
Вот по жизни бывает разное. И грустные ситуации, и веселые. И примерял на себя рубашку оптимиста постоянного и постоянного пессимиста. Ну, в молодости больше был пессимистом, сейчас больше оптимист. Ну, все зависит от ситуации. То есть вот погода вроде не оптимистическая на эти выходные, но смотрю, завтра солнце. Уже какой-то оптимизм проявляется внутри. И утром
проснулся. Вам немногого нужно для счастья.
Да, для счастья главное здоровье. Вот это самое, если есть здоровье, утром проснулся, чувствуя себя хорошо, это уже оптимистическое настроение на день. Дальше ты рисуешь себе планы, строишь, если все утром построил, то, в принципе, все так и идет по плану. Но когда твои планы кто-то вмешивается извне, тут уже, конечно, оптимистом сложно быть, надо реально смотреть на ситуацию. И можно, конечно, иногда и погрустить. Но быть постоянно оптимистом и пессимистом, это не получается. Ну, проще, конечно, и лучше быть оптимистом. И для организма лучше, и для здоровья, и для жизни. Когда ты, люди смотрят на тебя, ты энергичен, идешь к какой-то цели, то на тебя даже приятнее смотреть, чем ты грустишь.
Спасибо.
Спасибо.
Да, база это называется сейчас, базу нам выдали. Но я не согласен с ней, потому что мне кажется, что быть всегда оптимистом намного тяжелее, чем быть всегда пессимистом.
Факт.
Потому что ты...
Вообще, совершенно точно.
Я готовлюсь к худшему и радуюсь, если что-то хорошо наоборот.
Ты же об этом нам в тему про коллег уже рассказывал, да. Ты не очарован нашим коллективом, поэтому видишь, ты ждешь...
Я последователен, получается.
Абсолютно, это странно.
Да. А оптимисту наоборот, ему приходится постоянно переживать разочарования и с ними бороться через свой оптимистическое с улыбкой на лице. То есть, да и ладно, зато потом, да и ладно, отрастет новое. Ну, такая...
Да, в моей семье это я. Потому что мой муж, это вот этот человек, у которого сразу все кончено. Ну, прям сразу. Знаешь, мы опоздали на самолет. Он говорит, отлично, все, на самолет мы опоздали. Знаешь, что это означает? Что мы не прилетим завтра на работу, я не смогу выйти, меня уволят, я сопьюсь и сдохну под забором.
Да,
Вот это все было сказано в одном предложении. То есть, реально, мы всего лишь на самолет опоздали, успокойся.
Всего лишь опоздать на самолет. Я ни разу в жизни не опоздал на самолет.
Я столько раз опаздывал, что мне вообще это прямо так вот...
Ни разу в жизни. Поэтому, но я много раз думал, что я опаздываю. И в этот момент, конечно, все было кончено.
Ну, купишь новый билет в конце концов.
Все, мы опоздали на самолет, мы не летим в отпуск, я не отдохну. Я пойду на работу уставший.
Да.
У меня упадет моя работоспособность, я буду уволен. Все. Вот оно.
Да, а дальше, подожди, сопьешься и сдохнешь под забором.
Ну вот, да.
Че ты не дошел так до конца-то? Будь последовательным.
Я, видимо, потому что не пью, поэтому не могу спить.
Ну хорошо, но есть какие-то другие проблемы.
Просто так под забором сдохнуть.
Да, почему нет? Проблема,
да? Просто так нельзя уже. Да, да. Я понимаю прекрасно. Я эту цепочку вижу очень отчетливо.
Вот. А я прям сразу вот с кувалдой стою и разбиваю все звенья этой цепочки. Я говорю, подожди, для начала, прежде чем это помирать-то под забором, ты пока не ложись, сейчас.
Ты в теме, я смотрю, модная, с кувалдой.
Да.
Нормально.
Я была с ней до Миш того, Николаев, как она стала мейнстримом.
Ваш выход, Миш Николаев. О. Кого вы там этой кувалдой?
Ох, еще хуже сдохнуть под забором трезвым, стратегически наезд.
Да, да, согласен, под забором трезвым, это, конечно, говоришь. Вот он, Миша Николаев, под царь залетел. Вот оно.
Да, спасибо, наш красавчик.
Спасибо.
Я не оптимист и не пессимист, я средняя, но больше к печали. Как не печалиться на этой земле, это нам пишет Ирина.
Вот и я тот же самый человек.
Ну, не знаю, нет.
Вот у меня сейчас такое настроение, последнюю неделю, наверное. Вчера было у меня прям такое настроение. Вчера была хорошая погода.
А, ты еще и метеозависимый. Ну ладно, мы все.
Ну, я да.
В Москве сложно не быть метеозависимым.
Может быть, но я вчера как раз ничего не предвещал. Вчера была отличная погода. Пару раз пролился такой прям ливень-ливень.
Да, мне сказали, что там вчера была какая-то гроза, я ее все пропустил.
Да, там вчера был прям стеной. Но, да, я в МФЦ был в этот момент, я как раз начало не видел. Я заходил, жарко было.
Да, было
солнце
очень жарко.
Солнце светило. А выхожу... Смотрю, пробка у выхода в МФЦ.
А она, потому что на улицу невозможно выйти, там машины не видно, там все плавают.
Ну, это прикольно,
тоже. Да, не, отличная погода, но мне вчера было как-то, не знаю, как грустно и печально. Ничего, вроде, ну, просто так.
Виталий Филипп пишет, что нельзя быть постоянно всем довольным, вечно положительным мужичком не нытиком. Это похоже на какой-то диагноз «Вояж для канатчиков и дачи».
Да, ну, бывают такие люди.
Бывают. У меня такая тренерша.
Причем они бывают...
Она все время очень позитивная. Такие. Она искренне такая.
Да, я тоже встречал таких. Не часто, но я встречал таких.
Бывает, что такое прям неискренне. Ты это видишь.
Да, да.
И потом это, кстати, прорывается всегда.
Я тебе больше скажу, я всегда к такому отношусь изначально как к неискреннему. Ну, просто я видел, как эти люди, они проходили так или иначе по жизни через какие-то тяжелые вещи. Все равно с этим вот настроем. И это, ну, показывает, наверное, все-таки, что это, вот этот человек искренне такой. Что бы ни случилось, ну, даже, ну, не, ну, там, наверное, никто не умирал, ну, какие-то жуткие вещи, ужасные, где надо и все-таки погрустить. Он чуть-чуть грустит, но все равно, как будто, знаешь, он грустит с мыслью о том, что грусть, она же когда-нибудь заканчивается. Ну, же такая вот.
Конечно.
Да, да, такие люди бывают.
Тут разное, понимаешь? Потому что ты вот сейчас рассказываешь не про общий настрой, а вот про конкретно какую-то ситуацию, которая тебя может выбить. Может выбить любая совершенно ситуация. Машина не припарковала, сидишь, рыдаешь на работе. Ну, как
не,
бы.
Ну это шизуха.
Это не шизуха.
Таких я тоже знаю людей, да.
Не, не может такого быть, ага. Никогда такого не было. А, это просто в какой-то момент на тебя наваливается, и ты не вывозишь абсолютно вот на ровном месте.
Что за тема с утра в субботу, пишет Владислав Дорчев. На нормально. Смотрите, нормальная да. тема.
Слушай,
так нет, мы сравниваем, мы спрашиваем вы... На данный момент, напомню, вы счастливы или нет? И вы себя считаете скорее оптимистом или пессимистом? Вопроса ровно два.
Чрезмерный позитив тоже иногда раздражает Сергея.
Раздражает. Так как и чрезмерный пессимизм.
Ты смотри, что творит Виталий Филипп. Он как будто Мишу Николаева косплеит.
Единственное, что может выбить из ситуации, это Кувалда Вагнера. Да, да, хорошо. Но, знаете, как пока... Вот оптимист, что... пессимист что бы увидел в этом? О, боже мой! А они казнили человека кувалдой.
Да.
А оптимист что бы сказал? Может быть, это монтаж. И как показывает практика, и те, и другие бывают правы.
Прекрати, это ужасно все. Вот, Владислав Эдуардович зато счастлив.
Во, вот это прекрасно.
Владислав Эдуардович вчера очень смешно шутил. Спасибо вам большое, вы сделали прям мой день. Я ваши шутки себе украла в телегу.
Ах, даже
так? До такой степени, да. Было
прям очень хорошо. Она потом продает там рекламу за 1500 рублей. И получается, она наживается на ваших шутках.
Ну, извините, знаете, что должна
быть какая-то побочка. А потом будет рассказывать, что любой труд должен оплачиваться. Я считаю, что за любую работу надо платить. И сама она наживается на чужой работе. Ты думаешь, что юмор – это не тяжелая работа? Это очень тяжело. Владиславу Дорчевичу деньги, пожалуйста, занесите, ладно? За... Я не знаю, где там были его шутки. Про пилон?
Не-не-не, это они еще не опубликованы.
А, они еще не опубликованы, то есть она на будущее работает.
Потом сочтемся, говорит.
Все-таки Владислав Эдуардович оптимист.
Однозначно. Владислав Эдуардович. Владислав Эдуардович — это автор «Вдовы Клико», «Мою новогоднюю ночь», поэтому что ты хочешь?
Да-да, я
помню. Ты золотой человек. Да.
Если кто-то утром в субботу опохмелился, то он счастлив. Если нет, то несчастлив, пишет Юрий Константинов.
Грустное.
Почему грустное?
Ну, потому что мы опять приходим все к тому, приводим все к, да, к веществам.
К алкашам.
Дефицитам.
У кого как? У кого как? Счастье не палка, в руки не возьмешь. Счастье в воздухе не вьется, а руками достается. Счастье не лошадь, не везет по прямой дорожке, не слушается вожжей. Счастье не курочка, не прокормишь. Счастье видишь, смелее вперед идешь. К одному счастье валом валит, а другое валом отваливает.
Валом валит. Только...
Своей.
Да. Счастье наше, дружок, как вода в бредне. Тянешь, надулось, а вытащишь, ничего нету.
Что у нас Джейсон Стэтхэм?
Вообще-то Лев Николаевич Толстой.
Я понимаю, да, ты все вот подписал этот Джейсон Стэтхэм.
Да.
Ты чего, это же...
Ну да. Нет, ну да. Слушай, мне кажется...
Ты опять там видела?
Да.
Сейчас.
А я не понимаю, это не заканчивается, да?
Все, да. Мне кажется, он даже сам выкупил немножко. Он теперь специально под это делает.
Все. А, да?
Да, но он же ничего особо не пишет, он публикует такие фотографии, под которые очень хочется написать цитатку.
А их никто не пишет ничего. Вообще, изначально это запрещенная инстаграмная сеть, порицаемая и ненавистная.
Да.
Она же ведь, в принципе, не для текстов была создана. Это только русские придумали делать там тексты.
Да.
Нет, потому что мы из всего делаем одним тексты. Словом,
но у него они очень просто, очень такие подходящие под мотивационную строчку.
Да, знаешь, все такие все в стиле фотосессия 360, знаешь? Когда стоит мужик в костюме, застегивает запонку или повязывает галстук.
Не, у него должно быть наоборот, раз рубашка, она расстегнута на две верхние пуговицы и пиджак через плечо.
Так, тоже. И закатанные эти рукава этой белой рубашки.
Да.
Мы понимаем, о чем идет речь, да.
Согласно Шопенгауэру, счастье – это отсутствие страданий. Вот это пессимист нам пишет.
Абсолютно.
Не Шопенгауэр, судя по всему, пессимист.
Конечно, Шопенгауэр был и пессимистом, и женоненавистником, и вообще ужасно хорошим неприятным человеком. А, ну да. Угу. Вот мы кого-то женим, интересуется Виталий Филе? Можем. А кого? Вы скажите, кого надо, и мы исполним. Не понял.
Двое детей, 700 унций золота и домик рядом с сосновым лесом. Вот что такое счастье, пишет Виталий Филе.
Ну, здравствуйте. Мне кажется, что мы должны с тобой спросить эксперта о том, счастлив ли он и с чем это будет связано.
Экспертиза.
Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. Вы знаете, ну, сегодня родительская суббота, так сказать, Царство Небесное нашим отцам и дедам, и вечная им слава. Погибшим, отстоявшим нашу советскую социалистическую родину, построившим нам наш, вот, так сказать, то, что мы сейчас вот 30 лет никак не можем разрушить. Вот, ну...
Не, мы вроде справляемся.
Ну, справляемся, да, я согласен, да. Ну, видите, как бы, давайте вот не будем предавать вот наших самых дорогое, чему мы, как говорится, благодаря летим, мы, собственно, живем на этом свете, то есть они умирали за нашу советскую социалистическую родину, за социализм, то есть давайте вот эти ценности...
Владимир, вы счастливы или нет?
Вы знаете, вот...
Владимир, это простой вопрос, да или нет?
Это простой вопрос.
До последнего момента, вот пока вот у меня мать не заболела, вот сейчас лежит, хрипит у нее все прочее, так сказать, я был абсолютно счастлив, был оптимистом, то есть что такое пессимист, оптимист?
Вы были оптимистом?
Оптимист в том смысле, ведь хорошо, то есть пессимист хорошо информированный оптимист, то есть, как бы, собственно говоря, я услышал, собственно говоря, ну, вот эти рубежи.
То есть вы сейчас не счастливы? Вам надо чипироваться.
Всё, это хорошая была концовка. Да. Маме здоровья, конечно, безусловно, но пару раз поломатый был.
Да, это правда. Я в отпуске, потому счастлив, пишет нам, я уже пропустила, кто свалилась. Счастье, когда дома все живые и здоровые, пишет Игорь Маслов. И, ну, вроде все, да, но как будто хочется чего-то еще.
Ну, это какие-то банальщины. Мы же все-таки не про это. Мы уже как-то говорили про счастье, что такое счастье, про то, что здесь уже про все говорили. А это ведь... Какой-то мимолетный момент. Вот ты вот, может быть, сейчас прям бац, и ты чувствуешь, что все просто отлично, ты счастлив. А через полчаса уже, может быть, совершенно в другом эмоциональном состоянии.
Ну, вот тогда иди гормон проверь, знаешь, что если у тебя вот такая вот фигня творится...
Ну, почему? Через полчаса может что-нибудь произойти.
Нет, может произойти быть, может,
да. Новость, ты что-то прочитал в Телеграме, там, я не знаю, еще что-то. Гормон сразу какой-то... Не
потому гормон, что...
А гармонь! Что... Нужна гармонь! И вот тут-то будет счастье, понимаешь?
Когда сейчас должна быть песня Артика и Асти, я считаю, про гармонию.
Да.
Да?
Разные у нас ассоциации с словом гармонию. У меня какие-то частушки в голове.
Нет, я просто пытаюсь добить эту логическую цепочку от гормонов до гармонии. Что уже, это все равно не спасти.
Артика и Асти у тебя в конце, да, этой логической цепочки?
Да.
Не хотел бы я ту цепочку видеть. Короче...
Коротко.
Да, не самая хорошая цепочка. Короче говоря, вот это вот все живы, здоровы и так далее. Мне кажется, это вообще понимает любой нормальный человек в глубине души. Но на самом деле его эмоциональное состояние от этого зависит далеко не всегда.
Оно, скорее всего, от этого не зависит. Оно зависит, если это не происходит, если все не живы и не все здоровы, и дома, да, условно говоря, то вот тогда ты точно не счастлив. А вот если они все живы и здоровы дома, это не означает, что ты будешь счастлив. То есть это вот только в минус работает.
Не ценим мы.
Не ценим, конечно. Абсолютно не ценим. Когда копчик, вот, например, рабочий, ты же ведь не думаешь каждую секунду о том, что, господи, слава богу, копчик не болит, как хорошо.
Думал так на протяжении 2 недель после того, как он пришел в норму. Вот.
Да? А сейчас ты уже не думаешь, не благодаришь сейчас судьбинушку за здоровый копчик?
А надо бы поблагодарить за копчик-то мой зерненький.
Конечно.
Родненький.
Конечно. Сейчас нет, я сейчас буду себя закапывать, наверное, да? Ох, ну ладно, все равно уже проанонсировала. Короче, я вообще-то, такой достаточно благодарный человек. Я очень люблю говорить спасибо, и мне кажется, что это очень правильно. То есть я там могу сказать, всегда, если я прихожу домой, там помыта посуда, я обязательно говорю спасибо мужу за то, что типа, ой, малыш, так чисто, спасибо огромное, это так приятно. Ну, короче, вот такая вот фигня. Но
это вежливость, по-моему, называется.
Вежливость, да. Не, просто кто-то считает, что это так должно быть.
Что муж помыл?
Что вообще кто-то помыл посуду?
Это он тебе за помытую посуду, можешь ничего не говорить, потому что здрасте. Ты должна ее мыть,
конечно.
Ну, ладно. А он то, что помыл, но это он снизошел. Это так, это вы отвлеклись немножечко в сторону.
Да, я тебе говорил, что он нормальный человек, что-то, кажется, я перестаралась. Нет, я могу, например, что-нибудь ты теряешь и говоришь какое-нибудь заклинание, типа из разряда, да, вот это вот дедушка, поиграй, да, отдай. А потом находишь, дома. Что? Юль, так же делаем мы.
А у тебя была, даже детдом живет.
Черт, вот, у Юли черт. Я предпочитаю дедушку. У всех свои, предпочтения. Юля хочет думать так. Ладно. Вот. И, я потом нахожу и говорю спасибо. Или я еду колдую на парковку. Она такая наколдовалась. И я говорю спасибо. В космос.
В космос. Мне, знаешь, что интересно? В какой вот момент ты решила, что ты можешь давать людям оценки, нормальные они или нет? То есть кто тебя наделил по подобным функционалам? Как это вообще? С чего?
Я никогда не даю.
Ты только что сказала, вот это нормально, это я чуть перестаралась и так далее. Ну, не тебе, конечно. Нет, не тебе. А дедушка...
Поиграй, да отдай. Ты что, серьезно? Поиграй, да
отдай.
Это наши предки, так? Обращались украли к домовому.
Украли пульт от телевизора.
Например.
Дед, например. О, какой пульт. Поиграй, да, дедушка. Ужас.
Почему ты так делаешь?
Александр, как я делаю? Я так не делаю.
Ты меня осуждаешь. Ты должен быть...
Потерялся здравый смысл. Дедушка. Поиграй, да отдай, здравый смысл. Он срочно
сейчас
нужен.
Начнется, найдется, потому что Екатерина Родина уже пришла к нам в студию, и будет сплошной здравый смысл.
.10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 июня, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Андрей 36 пишет, что он хочет пачку, и я даже не знаю, что это может означать. Балетную?
Сигарету.
А ты про сигареты подумал? А я вот сразу почему-то про балетную пачку.
Мне даже
мы такие разные.
Заиграл вот это.
Да?
Да. Как там поется-то, я забыл.
Если есть в кармане пачка сигарет.
Пачка, точно, да, если есть. Да, короче, долларов, кстати, вот Александров, вот мне вот такая больше нравится. А потом он уточняет юаней, и это мне еще больше нравится.
Мне все здесь нравится.
Хотя, наверное, если бы мне дали 2 пачки, выбрал бы доллар.
Жадный ты все-таки. Ты такой жадный, что даже принципы свои готов за жадность отдать.
Нет, это рационализм. Почему?
Это жадность.
Я не знаю, сколько стоит пачка юаней, если честно, до сих пор.
Да, это проблема. Почему, кстати, не говорим курс юаней?
Вообще, не знаю. Я бы говорил, но я не читаю новости. Ты читаешь новости, но не говоришь курсы юаней.
Хочешь, я сегодня начну?
Да, начинай.
Да?
Да.
Договорились.
Вот, все. Сегодня вы узнаете, сколько стоит 1 юань.
Да, вообще в легкую. И если после вашего заклинания не найдутся мои строительные перчатки, верить вам больше не буду. Пишет нам стратегический инвестор, можно подумать, что он верил нам до этого. 955-й, у него другая присказка.
Какая?
Шутик-шутик, пошутил и отдай. 955-й. Понял? 451-й говорит о том, в чем счастье.
Ага.
Счастье в том, чтобы не быть бабаяном в этом диалоге. Роман, держись. Роман, держись.
Ой, как же вы достали-то? Это ужас. Роман, это мой сын. Я Георгий.
Теперь ты можешь так говорить, да? Это прикольно. Мне нравится. Это даже лучше, чем раньше.
Я прогрессирую. Иду вперед.
Да?
В этом смысле, да. У меня теперь есть два варианта. Как отмазываться от того, что я не Роман.
Вообще, конечно, это недостаток твой, давай серьезно. Вот есть вот какие-то вот вещи объективные. Ты мог бы быть Романом, но ты не Роман. Есть вопросики к тебе?
Угу. Да, ну, вот... то, что это мой недостаток, мне кажется, это был перебор с твоей стороны.
Ты думаешь?
Что? То, что у меня... Я как это воспринял?
Ну...
То, что меня путают с Романом, это мой недостаток?
Нет.
Значит, Роман, который есть в моей жизни, это недостаток. Значит, потенциально, либо мой сын, либо мой отец – недостаток.
Ты неплохо передергиваешь, но ты вообще не то услышал, что потому
Роман
что...
Роман Бабаян – это недостаток?
Нет,
и назвала
нет,
его,
ничего подобного.
Евгения Фомина.
Недостаток – это Георгий
с
Бабаян.
И будем жить.
Георгий Бабаян – это недостаток. Его главный недостаток в том, что он не Роман.
Уже ты не отмотаешь
назад. Это ты не отмотаешь.
Это уже не запихнешь.
Роман – это только «Война и мир», пишет нам Виталий Фили.
Вот это хорошо. Это хорошо.
Ох.
Да, хорошо,
да, теперь 451-й.
С Роксаной.
Пишет нам небо баян Жорик.
А вы знаете, про Роксану я рассказывал, нет, эту историю, как канал
прекрасный. Москва-24 титранул тогда Романа. Я видел эту картинку. Она очень смешная.
Ты знаешь, что там я стою вместо корреспондента? В этом еще потрясающий нюанс всей этой ситуации.
А, то есть ты как корреспондент...
Ну, они приехали без корреспондента. Я говорю, давайте я вам помогу. Быть.
Ты брал интервью у самого своего отца?
Да, ну там так себе, конечно, было интервью. Ну просто чтобы всем было там, да, всем было как-то поудобнее, я эту ситуацию немножечко сделал поприятней. А когда ты берешь таким образом комментарий, ты всегда вначале говоришь, чтобы потом титровальщику было удобно. Ты говоришь, да. Представьтесь, пожалуйста, с титром, с должностью.
Там, скорее всего, знаешь, просто как у нас на сайте, когда ты вбиваешь персону.
Это понятно.
Да.
Но скорее всего, это все равно было не так. Но даже если так, хорошо, ладно. Но это просто...
Это очень смешно.
Да,
там это правда
народная
смешно.
Артистка, что-то такое.
Да-да-да-да-да. Естественно, что ты там себе думаешь.
Не, ну, уважение бесконечное, конечно. А родственники все-таки.
Как-никак. Я ждала этого. Слушай, ну что там у нас с темами? Ты же понимаешь, зачем мы все это несли?
Ну, у нас одна единственная тема, на самом деле, осталась еще. Какая-то, честно, я вам скажу, неделя небогатая на бантики.
Я тебе так скажу, видимо, завтра у нас будет все, что мы любим, да? Вот эти вот обсуждения ситуации из жизни.
Ну да, роликсов и жен Джигана.
Давненько ее не было, кстати говоря.
Угу. Слушай.
Что?
А давай. Я и придумал сейчас из жизни, по ходу дела. Ну, не, на самом деле это основано на информационном поводе. Просто мы сейчас сказали роликсы, и жена Джигана, как работает мой мозг. Роликсы кто купил? Мне муж купил, правильно?
Да.
Мне муж купил, это кто? Это
инстасамка.
Инстасамка, это, естественно, Екатерина Мизулина. У нас,
факт.
Значит, есть, у нас есть тут вдруг новый, с одной стороны, поп-персонаж. С другой стороны, целая куча громких историй. Екатерина Мизулина и ее Лига безопасного интернета. Супер громкая штука. Я не знаю как, но она умудрилась из, ну, чистой воды фрика, надо просто говорить, называть вещи своими именами. На Екатерину Мизулину никак никто не называл, кроме как дочки сенатора, у которой тоже имидж, мягко говоря, не самый приятный был в интернете, а она так, типа, вообще упоротая, так было поначалу. В итоге она превратилась в вполне себе политическую фигуру. Я прогнозирую вам депутата Государственной Думы будущего созыва Екатерину Мизулину. в этом смысле каком-нибудь там комитете по информационной что-нибудь, какой-нибудь безопасности.
Политики, знаю, безопасности, да,
вот,
да.
Она будет сидеть. И она перебила свою маму по известности, а у нее появился реально политический вес, у нее появились рычаги, она на эти рычаги давит, она ведет последовательно свою информационную политику, и главное, может на это на все влиять. И тут вот у нас новая инициатива появилась от Лиги Безопасного Интернета, что в наших, во всяких рэперских песнях
так
слишком много похабщины и употребления наркотиков.
Да.
И это надо срочно запретить, и все, кто это делает, сядут на долгие-долгие. И она умудрилась через в кратчайшие сроки добиться того, чтобы все, на кого она катила бочку,
приехали к ней на поклон.
Приехали к ней на поклон, с ней сфотографировались и сказали, что уберут все эти слова из своих текстов.
А что ж там тогда останется-то?
Я не... Ну, не, ну... Я не, честно, не... Я вот там есть такой рэпер, как оказалось, Скали Милана. Ты не слышал это название?
Нет.
Я его тоже никогда не слышал. Но он есть. Поэтому я не знаю особо, про что там поется.
Ну, надо поизучать. А вот, понимаешь, Амизулина знает.
Амизулина знает.
Получается, она более модная, чем ты.
Не, она абсолютно в теме. Это она абсолютно в теме.
А, вот просто хотела фотку с Моргенштерном, мы же все поняли.
Моргенштерн не на поклон не приехал.
Не приехал, конечно. Но цель приедет, был...
он сядет, по-моему.
Цель была, не... да, это Инагин, кстати говоря. Цель была в нем. Ну, раз
она
уж нет...
Она на него тоже, в него тоже здесь прицелилась?
С него начинали.
Давным-давно.
Давным-давно, да.
Но она, по-моему, эту цель но она просто, уже
видимо,
прибила.
Видимо, она предполагала, что он приедет к ней на поклон и сфоткается с ней.
Тогда?
Да.
Ну, а... не знаю. Она тот гвоздь-то она забила. Все, это уже про Моргенштерна, как про артиста в России, можно говорить только в прошедшем времени сейчас. И очень большая роль здесь у Екатерины Мизулиной. Я хотел, естественно, не про саму Мизулину поговорить. Я хотел поговорить с вами про вот ту самую музыку. Когда я услышал, что в рэпе не должно быть там никакой пропаганды наркотиков и так далее, да. У меня, если честно, резануло. Потому что в моем понимании... Очень во многом рэп — это вообще музыка про это.
Конечно. Не очень во многом, а практически во всем.
Да, так как это у нас все-таки американские корни у этого всего есть, это все негры, это гэнгста щит в первую очередь, это вот пистолеты, пушки, тёлки и наркотики. Вот, да. Собственно, про это музыка это и есть. Люблю я эту музыку? Не особо. Есть какие-то вот классические американские произведения...
Угу.
Который, да, мне нравится там, я не знаю, Ice Cube, Dr. Dre, там вот что-то такое на рубеже 80-х, 90-х, вот Snoop Dogg, там, Eminem.
Знаете, какой он пенсионер, он даже в этом пенс.
Да, я умудрился состариться в рэпе. Понимаешь, да? Но я никогда фанатом не был. Все равно, но тем не менее. Мне интересно, вот насколько на самом деле власть придержащие, власть в большом смысле этого слова, законодательная, может лезть в такие вещи, как текст песен?
Давай так. Текст песен законом вообще не должен никак, ни в коем случае регламентироваться. Угу. Потому что сие есть творчество.
Да.
И ты должен иметь возможность об этом тоже говорить и писать, в том числе о наркотиках.
Угу.
Будет ли это пропаганда наркотиков, это вопрос восприятия. Знаешь, кто-то, может быть, скажет, что и Морфи Булгаковой тоже пропаганда наркотиков.
Но в чем отличие вот этих двух ситуаций? Вполне себе, да, пропаганда. Ну, то есть ты
ну просто упоминаешь... у Булгакова, типа, он помер, на этом все закончилось.
Ну, там они тоже помирают регулярно.
Они тоже помирают регулярно, они так что это тоже...
про то, что там, да. Грубо говоря, губят себя, но зато по кайфу. Ну, типа, такая тема.
Да.
Ну, они тоже умирают.
Тоже умирают.
Ну, разница то есть это, немного.
Типа, не пропаганда. Тогда получается, это антипропаганда. То есть, чуваки, имейте в виду, что потом надо, можно будет помирить.
Либо антипропаганда, тоже пропаганда.
Либо любое упоминание вообще тоже значит пропаганда. Тогда да. Знаете что, ребята, это как социальная реклама, которую я тут недавно видела на остановке. Знаешь, у нас кроме рекламы ЧВК «Вагнер» есть еще все-таки социальная реклама, она еще осталась. Где? И она была буквально следующая. Расскажите своим детям про ВИЧ, иначе он сам вам расскажет о себе.
Хорошо.
Такое.
Хорошая реклама.
Да, и там такие, знаешь, два очень серьезных подростка смотрят себе в душу с фотографией.
Они хотят рассказать или они ждут рассказа, что с ними?
Черт его знает, там можно по-разному трактовать, мне кажется. Но ты сам должен это все понимать, что в таком случае получается, что условные слоганы, значит, «скажи наркотикам нет», тоже подпадают под закон о непропаганде, потому что сказали слово «наркотики», значит, уже нехороши. И мы с тобой тоже здесь сидим и обсуждаем. Тоже.
Нет, мы осуждаем.
Мы должны, по сути мы должны...
порицаем, наркотики это зло, вообще не прикасайтесь к этому, это все отвратительно.
Да.
Дисклеймер.
Угу. Но получается, что тогда мы не можем даже антипропаганду устроить, потому что мы просто это не называем. Наркотики есть, а слова нет.
Давайте, короче, разберемся. Вот насколько можно регламентировать текст музыки? Надо ли государству следить, в том числе и за песнями? И каким образом? Может быть, вы считаете, что нужно? Просто это надо делать как-то по-другому. Не так топорно, как это делает Мизулина. Хотя топорно, но продуктивно.
Да я не понимаю, что это значит, продуктивно или непродуктивно. Просто она будет каждому человеку, который пишет стихи у себя под подушкой, приходить с вопросом, а нет ли у вас там про наркотики, слушай, ничего? Ну,
тот, кто стихи пишет под подушкой, кого он волнует?
Ну, хорошо. Стихи, а в какой момент он начинает волновать?
С какого-то скали Милана, их же слушает потом миллионы людей. Я не знаю, слушают его миллионы людей или нет, но он просто там всплывал. Ну, какой-то рэпер известный. Он не под подушку пишет, он все-таки он всем рассказывает вокруг. И аудитория у него большая, это дети.
Мы с кого начинаем? С того, у кого аудитория дети. С того, у кого аудитория больше, например, там, 10 тысяч человек. С того, у кого слово «наркотики», после чего идет слово «кайф». А если, например, у него трагическая песня, как такая, знаешь, о гибели от наркотиков, о том, что вот потерял любимого человека через эту погонь, это тоже нельзя?
Ну вот 135-й пишет, что нет, такое можно. Реклама — это когда употребление наркотиков в песне, это позитивно.
А, позитивно.
Пишет 135-й, да. 7373948, код 495, это звоните, телеграм говорит Москобот, смс-портал 925-48-94-8, мы вас слушаем, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений, доброе утро, Георгий. Вы знаете, так случилось, что я похоронил всех друзей детства, и здесь никто не слушал рэп от наркотиков, почти все умерли. Ну, со двора я имею в виду, с ним вот рос. И есть государство в тексте, но это вообще бредятина полная. Так, есть слова у Владимира Семеновича. Петли дверные, кому-то скрипят, кому-то поют. Кто вы такие, вас здесь не ждут. Что бы я хотел сказать власти, когда она лезет уже в эти вещи, я уже не знаю, но это уже маразм, но это просто, я не знаю, это недопустимо. Я вообще сейчас смотрю на старшую дочку, мне жаль, как они растут. Они под таким тотальным контролем. Это ненормально, это неправильно, это деградирует личность, это ее загоняет в какие-то рамки. Да, понятно, что не надо во все крайности кидаться, но и в то же время, когда ты знаешь, что каждый твой шаг, каждое твое слово, каждое твое это у кого-то на контроле, это тоже не жизнь, я считаю.
Понятно, спасибо. Но это вечная битва. Вот что лучше, анархия или контроль? Как, где эта грань? Где анархия и контроль, они где-то посередине, где-то серединка же есть? Нормальная, правильно?
Не знаю.
Как вот эту серединку нащупать?
Это серединка и нащупана, я тебе так скажу. Песни про наркотики вот этих вот прекрасных исполнителей, как правило, не попадают в эфир радиостанций и телеканалов, которые крутят музыку и клипы.
Ага, хорошо. Ну, здесь получилась такая история, что телеканалы и радиостанции больше не являются главными местами, где можно послушать эти песни.
Это правда. Но если мы говорим о контроле с точки зрения государства, то вот государство как раз в этой области может это каким-то образом контролировать.
Хорошо. А чем отличается в этом смысле интернет?
Всем.
Чем? Точно такой же метод, точно так же в интернете бывают частные, ну, например, Яндекс.Музыка.
Да.
Это точно такая же частная история, как, например, какое-нибудь авторадио.
Допустим.
Ну, я не знаю ничего про авторадио, но я думаю, что это какая-нибудь кому-нибудь да принадлежит.
Кому-нибудь, конечно.
Вот. Авторадио – частная радиостанция, Яндекс.Музыка – частная компания, которая тоже транслирует музыку.
Угу.
В чем разница с точки зрения государства здесь? Запрещать одно этим и запрещать другое другим. Как
какая? Закон. Закон.
Ну, просто у нас... Почему он должен быть разным? Он должен быть одинаковым.
Нет.
Мы там вещают музыку. Как это нет?
Ну, давай так, смотри, мы не можем поставить песню, любую композицию Александра Лаэртского в эфир радиостанции.
Угу.
Ну, практически никакую, наверное, угу. Может, есть какая-нибудь одна, да? Но тем не менее. В Яндекс.Музыку мы ее можем включить и послушать.
Я и говорю, с точки зрения государства, почему должна быть разница?
То, что потому мы что можем, мы должны понятно. Быть чуть-чуть посвободнее в интернете, чем вот здесь.
С
вот.
Какого такого перепуга? Я вообще с этим заявлением не согласен.
Потому
я
что нам считаю, нужна, что черт возьми, отдушина.
Интернет – это не зона абсолютной анархии и суперсвободы. Это бредятина. Это вы привыкли к этому так. В тот момент, когда интернет только зародился.
Это не зона абсолютной свободы и анархии.
Неандертальцами с голыми задницами, которые бегали там по полю за мамонтом. Теперь пришла сюда цивилизация. Вот ваше это поле с мамонтами.
Да.
Точно так же и в интернет.
Пришла.
Все, контроль в интернет по паспорту.
Это совершенно замечательно. Но давай так. Есть разные жизненные ситуации. Предположим, существует жизненная ситуация, в рамках которой ты идешь на прием к президенту, да, и ты выглядишь своеобразным образом, ты соответствующим образом одет и себя ведешь, и разговариваешь, и делаешь там соответствующие ситуации и вещи. А есть ситуация, когда ты лежишь дома с пивом на диване, задрав ноги на стол. Имеешь полное право на это? Имеешь? Имеешь.
Да.
Да. Вот интернет должен быть местом, где ты себя чувствуешь чуть получше, чем на приеме у президента. Потому что если вы хотите, чтобы мы везде себя вели так, как на приеме у президента, мы кукухой поедем, очень быстро.
Не надо везде вести себя как-то приемлемо у президента, но если ты пишешь в интернете имейл на адрес kremlin@, я не знаю, russiangovernment.ru, ты пишешь в одном стиле сообщения, а если ты пишешь своему корешу,
совершенно в другом.
ВКонтакте, ты пишешь совершенно в другом. Вот тебе и разница в интернете.
Вот тебе и разница такого в интернете, же. Поэтому вот там нужно немножечко больше свободы, потому что ты должен там себя чувствовать чуть комфортнее.
Где-то у тебя чуть больше свободы в интернете, где-то чуть меньше.
Вот, пожалуйста, инстасамку в интернет.
Точно так же должно быть, как в жизни, но в интернете есть разные плоскости, разные сайты, разные какие-то места, где ты можешь себя по-разному чувствовать. Разные правила на разных форумах, на разных площадках. Интернет в этом смысле ничем не отличается от жизни обычной. А нам почему-то кажется, что в интернет, когда мы выходим, это как вот в этих в многочисленных произведениях в разных жанрах, где, знаешь, есть один день, где можно делать все.
Да.
Можно убивать кого хочешь, грабить и насиловать, но только один раз в году. Вот нам почему-то кажется, что интернет — это как раз такое место, только там 360 дней в году можно грабить, убивать, насиловать, булить, унижать и так далее. Нет, черт из два, по паспорту заходим в интернет, и все, прекрасно. Что ты там делаешь, под твоим собственным именем, и ты несешь за это ответственность.
Очень сильно за, максимально за. Ну, вот поддерживаю и... просто максимально.
Только это никакая не свобода. Им инстасамку,
но...
я за что?
Да.
За то, чтобы песню инстасамки, песню любого другого мерзопакостного какого-то рэперка, а может быть и не самого мерзопакостного, слушать относительно своего возраста, то есть и на любых площадках, которые контролируются, не на пиратских, ну, таких как Яндекс.Музыка, там, да, ВКонтакте музыка и так далее, ты мог слушать произведение, которое 18+, только с 18 лет. Это давным-давно существующая практика в музыке, это называется explicit-версия любой песни.
Да.
Вот, а та, что до 18, например, она вся будет запиканная. Слышал когда-нибудь американский рэп?
Запиканный? Explicit,
да, запиканный. Который нет. 16+. Ну, это у тебя...
Там же сплошное обещание, да? Да-да-да.
Все. Да, вот так звучит эта песня, это невозможно слушать. Но они существуют, они есть на Apple, там, где-то еще, они все лежат. С 18 лет. Вот в моем понимании, все, что после 18, меня в этом смысле должно не волновать.
Тогда получается, значит, пропаганда...
Сдохни от иглы или от чего-то еще. Помирай, мне плевать на тебя.
Тогда получается, что мы разрешаем пропаганду наркотиков среди людей совершеннолетних.
Не пропаганду, то есть где рэпер поет «О, моя любимая наркота, как я люблю тебя». Нет, такое нельзя петь.
Нельзя, да?
Такое, да, тогда, такое надо запрещать. А если он просто поет про наркотики, но не выкладывает туда никакой положительный смысл, в этом я ничего не вижу, потому что мы так просто дойдем до запрета пения всего.
Ты понимаешь, что мы в эту сторону и движемся?
Вот
в запрет пения всего.
На данный момент, да.
Потому что следующее, значит, будет у тебя...
Алкоголя.
Да.
Да, потом да, это дальше, все приведет...
Дальше у нас умирает весь репертуар Ирины Александровны.
Да, и в какой-то момент это рвется и начинает петь вообще про все, и мы с вами снова сваливаемся в эту гребаную анархию, которая у нас принята называть 90-ми, и никому это... А потом, спустя 10 лет после 90-х, или там 15, мы будем с вами вспоминать это снова время, как сущий кошмар, ад на земле. Вот эту вот анархию. Любой перегиб, он нас ведет к тому, что это треснет.
Конечно.
И мы снова туда свалимся.
Так вот сейчас мне кажется, что Екатерина Мизулина начала свой путь в сторону перегиба.
Она...
Пока что это выглядит ужасно кринжово.
Так она туда и двигалась с самого начала.
Да, но мы относились к ней как к фрику. А теперь мы относимся к ней как к серьезному политическому деятелю. Ты говоришь, что, черт возьми, она будет в Госдуме сидеть в следующем созыве. Ты думаешь, это господи, подождите,
это мой... да! Это я так думаю, да.
Ну да, ты так думаешь.
Но я думаю, кстати говоря, что это как... уравновесит ситуацию. Потому что сейчас мы видим с вами предвыборную кампанию. Человек зарабатывает себе политический имидж. Она его уже заработала. Она заработала себе политический вес. Она получила все нужные для себя связи во всех местах. Теперь осталось только болотнуться.
Угу.
Да, и, собственно, чтобы за тебя проголосовали, за нее проголосуют, и залететь в Думу. И в Думе уже ты уже начинаешь себя чуть порасслабленнее, что ли, себя чувствовать, себя вести, потому что тебе уже не надо зарабатывать политический капитал, ты уже работаешь на перевыборы.
Да, и ты уже с инстасамкой не фоткаешься.
Ты уже, нет, ты можешь фоткаешься с инстасамкой для того, чтобы заработать на те самые перевыборы, но ты просто уже чуть больше уравновешен, потому что твои слова, ну, по факту ничего не означают. Ты законодатель, ты должен... Вот законодательные инициативы, которые прошли голосование, вот они значат. А так, ну, слова, ну, ты можешь говорить все, что угодно. Депутаты каждый день говорят всякие разные вещи, разной степени мудрости, но при этом это не истина в последней инстанции. На мой взгляд, как раз депутатский корпус в этом смысле уравновесит ситуацию. Сейчас она такая радикальная, потому что ей нужен этот радикализм для того, чтобы заработать политический вес.
Мы так с тобой не пришли к тому, насколько нужно урегулировать подобную сферу.
На мой взгляд, нужно ставить... Ну, нам нужно...
Маркировки и так есть, кто на них смотрит?
Интернет. На данный момент интернет – это серая зона, куда кто угодно заходит под гигантским количеством аккаунтов и так далее. Вот нужно этот момент взять под контроль и сделать так, чтобы анонимно зайти в интернет было очень тяжело. Можно, понятно, ты не сможешь это никак сделать. Ну и на улицу можно выйти анонимно, понимаешь, да? Но...
Предвыборная кампания Георгия Бабаяна.
А что у тебя было? Просто, видимо, эфир, да? Интервью. Интервью с кандидатом. Вот Евгений Фомин. Всем до завтра. Счастливо.